Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Начну со стихотворения. «На базаре с позаранок накупил баран баранок. Для барашек, для овечек 10 маковых колечек, 9 сушек, 8 плюшек, 7 лепешек, 6 ватрушек, 5 коржей, 4 пышки, 3 пирожных, 2 ковришки и 1 калач купил. Про себя не позабыл». Итак, бублики до сушки, баранки до плюшки. У каждого из этих хлебобулочных изделий имеется своя уникальная захватывающая история происхождения, в которую и хотелось бы сегодня углубиться. Начнем, пожалуй, с баранок. Первое упоминание о них встречается в 1725 году в указе Петра I, собственно, установившего твердые цены на этот товар, к тому времени уже весьма популярный. А изначально, говорят, баранки появились в Белоруссии, в городе Сморгонь. В 17 веке здесь была организована Сморгонская школа скоморохов и дрессировщиков медведей, в простонародье называемая «Медвежья академия». Здесь дрессировали одновременно до 10 животных, которых нужно было чем-то кормить. Сено с собой не навозишься, кормить десяток прожорливых медведей хлебом – разоришься. Вот и придумали находчивые скоморохи своеобразный сухой корм для своих питомцев. Те самые баранки, посыпанные солью, что косолапые академики очень ценили. Такой продукт долго хранился, его было удобно перевозить и скармливать животным. Подозреваю, веселые люди с хлебными колечками и трюки какие-нибудь придумали. Такие свойства баранки получили благодаря своей особенной рецептуре и технологии приготовления, в которой меня посвятил шеф-повар, глава Дома гастрономического братства «Синдикат» в Рязани Александр Лазуков. Кстати, сам он пришел к пекарскому делу, ну, почти что случайно. Но мы-то с вами знаем, что случайностей не бывает.
У меня получилась какая история? Года 3-4 назад появилась тяга к приготовлению хлебобулочных изделий. Как бывает, дается свыше, то есть пошел какой-то расклад там приготовления того или иного теста. Ну, а поскольку пишу книгу о русско-рязанской кухне, абсолютно случайно наткнулся, уже потом в беседе с мамой, она говорит, да у тебя у прадеда была пекарня. То есть я такой понял, а ну вот откуда она все-таки как-то вот там передается тяга.
Так вот, о технологии, общей для всех небольших суховатых хлебобулочных изделий длительного срока хранения.
Бублики, баранки и все остальное отличается именно приготовлением теста. Оно заваривается, то есть готовится изначально дрожжевое тесто, формуется, варится либо в молоке, либо в кипятке. И когда уже тесто в объеме увеличивается, его обворачивают вокруг пальца, получается такое некое кольцо, и запекают на 180 градусов, предварительно смазав молоком и яйцом, чтобы было, ну, она твердая и красивая.
Казалось бы, сходство слов «баранка» и «баран» очевидно, а само хлебобулочное изделие похоже на круто завернутый бараний рог. Какие еще смыслы тут искать? Очень соблазнительно вывести происхождение баранок от славянского обрядового печенья, известного сейчас под названием «козуль». Эти фигурки животных до сих пор пекут на русском севере на Рождество, и символизируют они богатство и изобилие. Почетное место среди козуль занимают разнообразные виды печеных оленей, особенно олень-солнце, с рогами, соединенными в круг, на манер солнечного диска. Вот здесь и хотелось бы увидеть корень русских баранок. Но, к сожалению, все совсем не так. Хотя, как выяснилось, и не менее интересно. На самом деле русское слово «баранка» произошло от славянской основы «обварите», что связано с технологией изготовления этого изделия. Помните, колечки из теста сперва обвариваются, а потом запекаются. Поэтому с самого начала их назвали обваранками. Ну а дальше уже начались фонетические процессы. Обваранки превратились в обваренки, затем в варенки и в конце концов стали баранками. Тем более, что внешне они действительно напоминают бараний рог. Сначала в Россию их ввозили из Белоруссии, а потом технология преодолела границу, и баранки местного производства уже можно было встретить в продуктовых лавках Орши, Вязьмы и Смоленска. Разумеется, крупных пекарен тогда еще не было. Пекари-кустари занимались выпечкой баранок на дому, и каждый стремился как-то выделить свой товар. У каждой семьи не только был свой любимый рецепт, но и самим хлебобулочным изделиям придавали различную форму – сумочки редикюля, замка, ключей и так далее. Названия таким изделиям тоже давали, руководствуясь их формой и своей богатой фантазией. Но прижились и остались как в кулинарии, так и в языке обычные круглые баранки. Традиционная рецептура оставляет пекарю широкий простор для творчества. Лепили баранки из влажного теста, которое могло быть постным, сдобным, сладким с сахаром, с фруктами, яичным и так далее. Самыми изысканными считались баранки с добавлением мака или тмина. Кстати, среди всех хлебобулочных изделий баранки являются наиболее диетическими, так как содержат в себе минимальный процент сахара и в них совсем нет жиров. Поэтому на Руси они считались не только вкусными, но и лечебными. При простудных заболеваниях их замачивали в теплом молоке, а потом ели, запивая горячим чаем с медом. Но самыми популярными в России баранками считались валдайские. В течение года из этого небольшого городка расходилось до 10 тысяч пятипудовых мешков с баранками. Рецепт изготовления привезли с собой белорусские переселенцы, которыми так богаты эти края. Валдайские баранки не обошли своим вниманием такие русские классики, как Пушкин и Радищев. Правда, цитаты эти приводить не очень любят, и сейчас вы поймете почему. Пушкин упоминает баранки в шутливом письме своему другу Сергею Соболевскому. «У податливых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и скорее поезжай». Но ветреный поэт, умевший ценить женские прелести, был еще мягок. Куда откровеннее высказался проезжавший тут раньше по пути из Петербурга в Москву Александр Радищев. Оцените цитату. «Кто не бывал в Валдаях? Кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать путешественники любострастие, воспользоваться его щедростью за счет своего целомудрия». Нравы валдайские переселились и в ближайший почтовый стан – Зимогорье. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представятся взором разрумяненные девки с баранками. Как вам такой туристический бренд? Так что Валдаю еще повезло, что здесь нашелся знаменитый колокольчик. Конечно, баранками на местных праздниках тоже не брезгуют, а вот про сопутствующие обстоятельства, безжалостно зафиксированные классиком, предпочитают стыдливо умалчивать. А теперь перейдем к бублику, который в словаре Даля определен как «большой баранок». И удивляться тут не надо. Изначально слово «баранок» было мужского рода и использовалось в речи исключительно в единственном числе. А поскольку покупали эти хлебобулочные изделия все-таки не поодиночке, а связками, то вскоре у слова появилось множественное число – «баранки». Ну а из него уже выводили варианты единственного числа. Какие угодно, не только женского, но даже среднего рода. Но я все-таки о бубликах. На данный момент он считается традиционным национальным хлебобулочным изделием, занимающим почетное место в русской культуре. Но мало кто знает, что придумали его все-таки не русские люди, а восточноевропейские евреи. В 17 веке, когда в ходе польско-турецкой войны город Вена был отвоеван у турок-завоевателей, малоизвестный еврейский кулинар, хозяин небольшой булочной, преподнес победоносному польскому королю Яну Собеске необычное хлебобулочное изделие в форме стремени. Король увлекался верховой ездой. Этот исторический эпизод и послужил началом распространения всем известного хлебного изделия под названием бейгель, позже переделанным славянами в бублик.
Кайфче бублички, эй, сынке бейгела, билец ты бейгела, ну кайф байми.
Знаменитая песня «Купите бублички», написанная в 1926 году советским поэтом, писателем-сатириком, киносценаристом, эстрадным драматургом Яковом Ядовым, как раз и посвящена еврейским бейглам. Да и вообще, раньше бублики именовали одесскими. Но когда же еврейский бейгель успел превратиться в наш бублик? Самая популярная теория возводит это название к украинскому языку, что неудивительно, учитывая одесскую родословную продукта. На украинском бублик означает просто пузырь.
Это же бубльгум!
Но есть и альтернативная версия. Многие языковеды давно подметили обилие названий хлебобулочных изделий, связанных с животными. Начиная с каравая, который раньше писался через «о» и в чем никто не сомневается, этимологически связан с коровой, те же самые козули, весеннее печенье, жаворонки и тетерки. И это только самые известные примеры. Региональные названия можно множить десятками. Баранки, кстати, тоже прекрасно вписываются в этот ряд. Так вот, по одной из версий, слово «бублик» сближают с диалектным «бублить», что означает «блеять». Вполне возможно, это уже вторичная мотивация, как в случае с баранками-обваранками. Но общая тенденция соблюдена. В Польше до сих пор сохраняется традиция дарить бублики на рождение ребенка. Почему, понятно любой маме. Мои дети выросли с бубликом в руках. Ухватить его детской ручкой удобно, а вот откусить, когда у тебя нет зубов, довольно проблематично, так что ребенка такой съедобный прорезыватель занимают надолго. Если говорить о технологии приготовления бублика, то она схожа с приготовлением баранок. Но есть и отличия. Если баранка или сушка может быть и из пресного теста, то бублик всегда и только дрожжевой. Тесто под него замешивается не так круто. Это изделие по размеру крупнее своих собратьев, соответственно, и при выпечке оно не так высыхает. Поэтому, говорит шеф-повар Александр Лазуков, в него имеет смысл добавлять что-то от себя, помимо классической рецептуры.
Если рассматривать традиционный состав, то оно дрожжевое, мука, дрожжи, вода, сахар. Вот я, допустим, делал, изначально заводил опарным путем, то есть готовил опару, потом добавлял туда остальные ингредиенты и уже делал. А так многие добавляют, там, начиная от жареного лука там, до кунжута, до какой-то праздничной там, посыпки, мака, ну, соли, допустим, делают из различных видов муки, таких как ржаная мука. Баранка все-таки... Ну, лучше посыпать там либо солью, кунжутом, там, маком там, для аромата, да, а бублик, то есть в бублик именно можно добавить непосредственно вот лук для вкуса. Ну, я даже считаю, то есть, допустим, если уйти от какой-то там традиции, на мой взгляд, можно добавить и картофельное пюре. Безусловно, без лишнего сливочного масла, там, молока, просто само картофельное пюре, чтобы он был мягкий и интересный. Вплоть до чеснока можно добавить. Единственный такой момент – выварить его в молоке, чтобы вся эта горечь ушла, остался только его аромат. Техник и рецептов много, да, но классический рецепт – это просто дрожжевое тесто, правильно приготовлено, заранее заварено и потом отпеченное.
Бублики имеют влажность от 22 до 27%, примерно как у хлеба, поэтому их лучше употреблять в свежем виде. Хранятся они значительно меньше. Сейчас в фастфуде, да и в простых кондитерских можно встретить похожие на бублики изделия в расписной глазури – пончики. И, как часто бывает, в кулинарии началось разделение – бублик не сладкий, пончик сладкий. Но исторически пончик – это тот же самый бублик, только десертный. Александр Лазуков дает несколько советов для его приготовления.
Делают различные посыпки, то есть там и ганаш готовят из шоколада, и добавляют туда натуральные красители там из той же свеклы. С коллегами мы делали, вообще даже отжимали сок петрушки, то есть делали хлорофитом, красили муку. Можно добавить все что угодно, и сахар, и орехи там те же, и изюм можно добавить, сухофрукты, там курагу. Если рассмотреть даже какие-то эксперименты, мы брали базу, все, что входит на бородинский хлеб, и делали различные булочки, и также можно делать те же бублики, именно сладкие, добавить туда курагу, чернослив. Я больше даже вот не сладкие, наверное, люблю, мне нравится добавлять вот именно семечки, какие-то злаки, семечки льна, там, семечки подсолнуха, семечки солода, потому что мне нравится его вкус. И вот если брать карамельный солод, то из него очень получается вкусный отвар. И на основе вот этого отвара можно готовить различные хлебобулочные изделия, добавлять его в муку. Очень вкусный, интересный получается необычный такой момент, когда добавляешь отвар ромашки тоже в муку. Поэтому, как говорится, русская поговорка «Гуль на выдумку хитра», можно делать абсолютно все, что угодно.
Осталось прояснить еще один интересный вопрос. Для чего бублику дырка? Некоторые утверждают, что благодаря ей бублик удобно держать. Согласно другой версии, таким образом пекари экономили тесто, а вырученные деньги отдавали за налоги. Существует даже День дырок от бублика, и празднуется он 31 мая. Крылатыми стали строки Владимира Маяковского из драматургического стихотворения «Мистерия буф». «Обещали и делим поровну. Одному бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика». А в Англии устойчивый фразеологизм «дырка от бублика» появился на свет благодаря американским пончикам. И означает он период полного безденежья и нищеты, когда нет денег ни на еду, ни на лекарства.
И в ночь ненастную, дорогому частную, меня несчастную, ты пожалей.
Переходим к сушкам, которые, как и баранки, являются исконно русским продуктом. Само его название, с одной стороны, говорит о свойствах изделия. Оно имеет влажность от 9 до 13%, практически близкую к сухарям. Каждый кондитер и хлебопек знает, что идеальная сушка должна при нажатии разламываться на 4 части. С другой стороны, название имеет в русском языке весьма говорящий омоним – сушка с маком, сушка фруктов и овощей. А сушка, как известно, является на Руси одним из традиционных способов заготовки продуктов длительного хранения. Тесто для сушек должно быть малокислым, в меру сладким и достаточно крутым. В классическом рецепте содержится до 20% сахара. Эти особенности теста позволяют хранить сушки до 3 месяцев. Для хлебобулочного изделия это срок довольно приличный, поэтому сушки часто заготавливали на зиму, брали с собой в походы охотники, рыболовы и моряки. Раньше в любом монастыре сушки и другие бараночные изделия изготавливали в промышленных количествах. Отсюда многочисленные паломники разносили их по городам и весям. И нередко именно сушки помогали жителям городов и сел выживать в голодные годы, в военное и послевоенное время. Казалось бы, сейчас мы научились максимально сохранять свойства продуктов, а также потеряли необходимость делать запасы. Зачем, если все необходимое можно в любой момент купить в супермаркете на углу? Но, как утверждает шеф-повар Александр Лазуков, кулинария, как и мода, развивается по спирали, и тема вновь на гребне популярности.
Сейчас такое модное гастрослово – ферментация. На самом деле, все это давно мы уже знаем, как сушить, как вялить, как солить. Но вот сейчас в кулинарном мире все это опять возвращается на круги своя. А так, идея основная приготовления данного вида хлебобулочных изделий – это продлить срок реализации. Ну и в целях экономии. Взять с собой… Ну, и также, я не знаю, ища, допустим, свои корни, да, там где-то далеко-далеко, для меня это больше некая дань русской традиции, потому что я помню, что всегда там чаепитие у нас было, это крупнокусковой сахар, это баранки, это печенье какие-то. Именно сейчас, я думаю, большинство моих там ровесников, людей постарше, это уже, ну, некая привычка, образ жизни, от него никуда не денешься. Я всегда помню, да, там отец, когда был жив, у него всегда были большие такие бублики, вот он всегда ездил там на рыбалку, на дачу, в деревню, у него это было как вот, ну, что-нибудь перекусить, значит, с чем попить чай. Поэтому вот именно сейчас, в наше время, я думаю, это такое некое эхо прошлого. Езжу по разным городам тоже, но и по древним городам. Приезжают там те же туристы или какие-то иностранцы, их встречают чай с самоваром и с баранками. По той же русской традиции некий достаток был. Вешали баранки, показывали, есть вот мука, год урожайный, вот у нас есть баранки. Для меня, да, то есть это вот именно некие такие традиции, которые связаны с чаем. То есть и сейчас, если к бабушке приезжают, там у нее пряники, баранки. Пожалуйста, иди покупай все, что хочешь. Нет, покупай то, что знает, то, что проверено годами.
Современное производство баранок, сушек и бубликов полностью автоматизировано. Машина сама замесит тесто, сформует колечки, обварит их. Теперь это делают не в кипящей воде, а с помощью пара. Выпечет при идеальной температуре и даже запакует по герметичным пакетам, которые останется только развести по магазинам, на радость миллионам покупателей. Напоследок о плюшках. Честно говоря, технология изготовления этого хлебобулочного изделия совсем иная, нежели у тех, что были рассмотрены выше. В этой программе я решила замолвить о них слово исключительно из-за названия. Наверное, вряд ли кто-то сможет сразу сказать, откуда взялось это слово «плюшка». и я не могла, пока не поинтересовалась в словаре. Заглянула, удивилась, отсюда и выросла идея этой программы. Так вот, древнейшее происхождение слова «плюшка» выводят от слова «плоский», «раскатанный». Но есть и еще одно сближение. В народе птичку-трясогузку называли «плиской». Плоскую булочку в плюшке увидеть проще простого, но я отчетливо вижу в ней и птичку с завитыми крылышками и заостренным хвостиком. Так что мы имеем еще одно птичье название, которое можно поставить в один ряд с жаворонками, тетерками, снегирьками и прочими куликами. С их помощью наши предки когда-то зазывали весну. Сейчас в России больше всего известна плюшка московская. Под этим названием отечественные хлебозаводы выпекают довольно крупные булочки, сверху обильно посыпанные сахаром или сахарной пудрой. Нередко они посыпаются еще и корицей. Плюшки известны в кухне многих народов Севера Европы – у норвежцев, датчан, финнов, шведов. Кстати, в детской повести «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Лингрен плюшки, как любимое угощение главного героя, упоминаются очень часто. Мы это помним даже по нашему любимому мультику.
А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
А в Швеции и Финляндии ежегодно 4 октября отмечают даже День плюшек. Согласно опросам, плюшка с корицей признана в Финляндии самым популярным угощением кофе. Для каждого времени свои интерьерные украшения. В советское время престижным считалось иметь в доме ковры и финскую стенку, набитую хрусталем. Сейчас популярны модульные картины и сувениры из дальних стран, показывающие, что хозяева имеют возможность и любят путешествовать. А в старые времена символом красоты и уюта, показателем семейного достатка, были развешанные по стенам связки баранок и сушек. Сейчас, конечно, никому и в голову не придет украшать дом, даже кухню, хлебобулочными изделиями. Но по-прежнему они не залеживаются на магазинных полках. Народ о них помнит, любит и покупает. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми радиослушателями, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 255407. Открыта к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.